Да, Отец, мы благодарны Тебе за это слово, живое и действенное. Мы благодарны Тебе за то, что через кровь Твоего Сына, через плоть Твоего Сына мы имеем возможность быть святыми, праведными в Нем. Спасибо Тебе, Господь, за Твою святость, за Твою праведность, которая нам доступна через Тебя. Через Тебя. Через Тебя нам доступно иметь все. Через Тебя нам доступно побеждать все. Через Тебя нам доступно противостоять всему. Спасибо Тебе, Господь. Поэтому, принимая Твое тело, принимая Твою кровь, мы принимаем с верой, что в Тебе мы праведны, в Тебе мы святы. Спасибо Тебе, Иисус, за Твою праведность и святость. Господь Иисус, принимая Твое тело и Твою кровь, мы возвещаем Твою смерть за каждого из нас лично, доколе Ты не придешь. Спасибо Тебе, Господь. И мы просим Тебя, Отец, благослови эту чашу, благослови этот хлеб, как прообраз тела, во искупление каждого из нас за наши грехи. И, Господь Иисус, и мы творим в Твое воспоминание. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за Твою святость. Спасибо Тебе за Твою праведность. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя во имя Иисуса. Когда вы будете принимать тело и кровь, помните, что сатана ничего не мог сделать Иисусу, лишь потому, что он был святой и праведный. А в Сыне Божьем вы имеете и то, и другое. Еще раз повторю. Сатана ничего не мог сделать Иисусу по причине того, что он был святой и праведный. Помните, ухватитесь за это своей верой и держитесь этого. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за Твою святость и за Твою праведность. Благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что Твоя святость и праведность открывает нам несравненно больше того, о чем мы просим, и того, о чем мы помышляем. И мы принимаем, принимаем все, что нам доступно в Твоей святости, в Твоей праведности. Спасибо Тебе. Благодарны Тебе, благословляем Тебя, благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, благословляем Тебя, благодарим Тебя. Благословляем Тебя и благодарим Тебя. Благословляем Тебя, благодарим Тебя. Сегодняшнее служение, оно как весь прекрасный повод еще раз вернуться к этому удивительному событию. Это единственное событие на Земле, которое считается самым важным событием для человечества. Но это событие удивительно тем, что оно не произошло для всех. Я имею в виду в том смысле, что определенное колхозное состояние приучило нас воспринимать все общественно. Для кого пришел Иисус? Для нас? Нет. Он пришел для тебя. Знаете, чем больше человек пребывает в Боге и в отношениях с Богом, тем больше у него приходит понимание, что он пришел лично для меня. И мое личное знакомство с ним во многом определяет и мой рост в нем. Хотя по привычке дети Божьи, пока они еще дети, они во многом отождествляют это больше как бы в целом с церковью. Но Иисус для тебя будет открываться ровно настолько, насколько ты будешь о нем узнавать больше. Как я уже говорил у себя в церкви, с некоторыми общаясь, я говорю, почему мама голос своего ребенка может услышать и выделить из 20 громко разговаривающихся детей? По одной простой причине. Он родной. Некоторые говорят: брат Олег, почему я не слышу Господа? Потому что, наверное, Он еще не стал тебе родной. Родной голос слышно сразу. И в отношениях между мужем и женой наступает определенный период всегда в жизни, когда они понимают друг друга с полуслова, а потом наступает момент, когда они понимают друг друга без слов. Я считаю, что в отношениях с Господом это тоже определенные уровни. Вначале вы понимаете Его из слова, потом с полуслова, а потом и без слов, из духа в дух. То есть Он уже настолько становится вам родной, что вам просто понятен. Вы просто Его чувствуете своим естеством. То есть вам не обязательно сесть, объявить пост на неделю, чтобы услышать голос Господа. Все, что вам нужно сделать, это просто замолчать. Все. Брат Олег, вы так четко слышите Господа? Я верю, что я четко слышу голос Господа. По мере того, как Он будет становиться вам родной, вы будете отличать Его из множества голосов, которые вы будете слышать. А родное, оно всегда слышно. Если Иисус еще не стал таким родным, а Он является Господом служения, но не жизни, то, конечно, слышать Его еще сложно, потому что много разных голосов. И сегодняшнее служение, оно как раз направлено на то, чтобы еще раз и еще раз в этот прекрасный день, воспользуясь этим поводом, познакомить каждого из нас с тем, что уже многим известно, но, возможно, еще не так близко. Потому что Рождество, а именно сегодня, сегодняшнее собрание посвящено этому удивительному событию, это индивидуальный праздник, это не общественный праздник. Но он был превращен в общественную форму праздника. И вообще слово «Рождество» на сегодняшний день – это больше слово, которое используют люди. Все, абсолютно все. Хотя на самом деле по Писанию, в свете Писания, в свете того, что написано в Библии, правильнее сказать – воплощение Спасителя для людей. Это правильно, потому что Иисус не родился. Он воплотился. Бог явился во плоти. Другое дело, люди используют разные термины, и эти термины во многом запутывают их. Потому что как Бог может родиться? Родиться может тело, но не Бог. А Бог воплотился. Поэтому мы говорим воплощение Спасителя для людей. Бог явился во плоти. Это правильно. В целом, исходя из этого, и формируется правильное понимание явления не одной личности. Заметьте, во многом, когда говорят о Рождестве, говорят о Спасителе об одном. Само это событие не является событием одной личности, Сына Божьего. Это событие всех трех личностей. И Бога Отца, и Сына Божьего, и Духа Божьего. Все они являлись непосредственными участниками этого события. Поэтому всякий раз, рассматривая это событие, никогда нельзя рассматривать отдельно, от всех трех. Это правильно. Но по причине того, что на сегодняшний день вокруг этого события сложилось разных много представлений, и рождественский гусь, причем здесь индюшка, извините, и кролики там, и чего там только нету. Но нету самого главного. Поэтому мы не обижаемся на этих людей. Ну, они еще на пути. Но важно, чтобы вы, как те, кто уже приняли Иисуса своим Спасителем, чтобы вы имели в своем уме, я имею в виду сейчас про уме, потому что в духе у вас, слава Богу, все в порядке, чтобы вы имели в своем уме четкое и ясное представление, что Рождество – это событие трех личностей. Именно три эти личности пришли в вашу жизнь для того, чтобы совершить определенную работу. А вы это приняли в свою жизнь, и теперь эти три личности – трудятся над вами. Не одна, три. Три личности. Это, да, это напоминает детский садик, конечно, в какой-то степени, но только вы в нем один. Есть директор детского садика, есть нянька детского садика, есть еще кто-то в детском садике. То есть, да, вы дети, мы дети, и Бог над каждым из нас трудится. Поэтому каждому, кто принял это событие, важно помнить, что в день, когда это событие совершилось в вашей жизни, нужно рассматривать с позиции, как рассматривает этот мир. Да, есть такие моменты, которые можно рассматривать с этим. Заметьте, как говорит мир. До Рождества. И мир говорит от Рождества. То есть Рождество в свете Писания, в свете вообще, я верю, в духовном мире, это событие, которое провело черту и отделило для человечества новую эпоху. Потому есть события до Рождества, есть события после Рождества. Мы рассматриваем события после Рождества. Потому жизнь каждого из нас есть до Рождества, до рождения свыше. И есть жизнь после Рождества, после рождения свыше. И Писание говорит, что после рождения свыше вы другой. Потому и человечество после рождения свыше, оно стало другим. Но не обращая на это свое внимание, не обращая на это свои взоры, само Рождество, оно ничем не обрамлено. С момента Рождества или того события, которое мы называем воплощение Сына Божьего, человечество в Божьих глазах стало другим. А если оно в Божьих глазах стало другим, значит оно стало таки другим. И сегодня мы с вами совершим экскурсию по Писанию, по тем пророчествам, которые рисуют картину воплощения Спасителя для людей. Поэтому позвольте Духу Божьему представить вам эту картину, такая, как она есть в Писании. Мы не будем брать все пророчества, мы возьмем те яркие, которые раскрывают самого Мессию и то, что через него становится доступным. Поэтому я начну с самого первого пророчества. Самое первое пророчество в книге Бытие, 3 глава. Это самое первое пророчество о Мессии, которое есть в Библии. Нет, конечно, я могу в свете мудрости Божией найти вам еще самые первые пророчества, но просто, что они не изложены в прямой форме. С другой стороны, я хочу именно так, чтобы оно было по прямой форме. Сегодня по прямой. Итак, Бытие, 3 глава, 14-15 стих. Там описано событие, а мы будем читать с вами слова, сказанные Богом Сатане. Бог высвободил в духовном мире определенные слова, которые связаны с Мессией. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». И дальше идет пророчество. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову». То есть семя, которое придет через женщину, будет поражать тебя в голову. А ты будешь жалить его в пяту. То есть из этих пророчеств мы видим, что семя Божье придет на землю и будет поражать сатану в голову. Это первое пророчество, которое мы с вами встречаем в Писании, и с него начинается осуществление и реализация Божьего плана спасения человека. И мы читаем уже следующее пророчество о Мессии, в которых раскрыты разные стороны Мессии. В основном, конечно, будем читать из книги пророка Исаии, потому что удивительно, что именно этот пророк самый больше раскрывает разные стороны Мессии. Исаия 9 глава с 3 по 7 стих. Будьте сейчас особенно внимательны. Там написано: «Ты умножишь народ свой». Умножение – это наше наследие. Слышите? Умножение – это наше наследие. Давайте скажем: «Я умножусь». Слава Богу! Я умножусь. Но есть наши братья и сестры, которые уже умножились. У них уже столько деточек, слава Богу. Они уже умножили. Они очень послушны Писанию. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Это наше наследие в Сыне Божьем, радость Господи. Он будет веселиться перед тобой. То есть народ Божий будет веселиться перед тобой. Как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. То есть это будет не просто радость по вере только. Это будет радость вокруг чего-то. вокруг кого-то, как дети вокруг елки. Знаете, дети вокруг елки радуются. Я хочу вам некоторые вещи раскрыть, тайну детей. Я помню себя, что когда в детском садике начиналась елка, да, когда мы ходили вокруг елки, я всегда смотрел, как вы думаете, куда? На подарки. Я готов был сколько надо кругов ходить. Меня интересовала конечная цель. Все. Потому я готов был надеть все, что надо, читать все, что надо. Совершенно верно. Я готов был должен все сделать. Главная конечная цель – подарки. Конечно, может быть, это не духовно, когда мы ставим конечную цель. Поверьте, у спасения тоже есть цель. Не просто вас спасти, а куда-то вас довести, что-то вам дать, кем-то вас сделать. Поэтому это тоже важная часть. Как радуются при разделе добычи, а не просто радуются. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение пищу огню. И дальше говорится о том, как это все или с какого события это все начнет осуществляться. Ибо младенец родился нам. Заметьте, в книге пророка Исаии еще никто не родился. Но Исаия уже говорит, родился. Бог называет несуществующее, как существующее. Ибо младенец родился мне. Сын дан мне. Владычество на раменах его. И нарекут ему имя ему. Чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давидова. И в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне до века. Ревность Господа Саофа сделает это. Все это сделает ревность Господа. Исаия 11 глава с 1 по 5 стих написано. И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его. И почиет на нем Дух Господень. Дух премудрости и разума. Дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого, как мы читали с вами, что он поражает и будет поражать его в голову. Убьет нечестивого. И будет перепоясан честь его правда, и перепоясан бедра его истина. И третье пророчество, которое я из книги пророка Исаия хочу прочитать. Исаия 42 глава с 1 по 7 стих. Бог говорит, вот отрок мой, которого я держу за руку. Избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит и льня курящего не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет. Слава Богу, Бог уже высвобождал тогда веру, что Иисус выстоит в Гефсиманском саду. Не ослабеет и не изнеможет. Доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их. Распростерший землю и с произведением ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. И дальше говорится, я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя. Поставлю тебя в завет для народов и во свет для язычников, чтобы... Ухватитесь за эту цель, потому что здесь есть цель, которую нужно применить в нашу веру. Все это Бог сделает в своем Сыне, чтобы открыть глаза слепых. Чтобы узников вывести из заключения. Смотрите, мы прямо читаем, как из Евангелия от Луки. Дух Господень на мне. А оно так и есть. Я прочитал только что слово «чтобы». Это цель. К любой Божьей цели нужно применять веру. Потому что если Бог для чего-то помазал своего Сына Иисуса, то чтобы Иисус начал делать это в вашей жизни, вам придется применить к этому свою веру. Иисус, ты помазан для меня, чтобы я... Следующее. Во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения, и чтобы сидящих во тьме из темницы. Это входит все в служение Иисуса. Я прочитал некоторые пророчества, которые в целом говорятся о Мессии. Но эти пророчества говорились задолго до его воплощения. В этом есть особенность народа израильского. Они знали Мессию и Слово. То есть каждый ортодоксальный иудей, он знает Мессию и Слово. Во всяком случае, я верю, что ортодоксальные иудеи знают Мессию и Слово. Поэтому мы совершили с вами знакомство с Мессией и с Словом. Теперь переходим непосредственно к осуществлению пророчеств, которые мы прочитали о Мессии. Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 по 14 стих. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страха великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Вот тут мы с вами подходим уже к цели тех событий, которые мы называем Рождеством или воплощение Сына Божьего. Которая будет радость, которая будет всем людям. Удивительные слова. «Ибо ныне, сейчас, родился вам в городе Давидовом Спаситель». Родился вам кто? Спаситель. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели на это слово с практической точки зрения. С практической, не с теоретической, а с практической. Если у вас дома вдруг потечет труба, и вы вызываете ЖЭКа сантехника, и сантехник приходит, звонит вам, вы открываете, спрашиваете: «Здравствуйте, вы кто?» Он говорит: «Я сантехник». Все, вы уже знаете, с какой целью он пришел. Следовательно, вы, исходя из этой цели, и взаимодействовать будете с этим человеком. Вы сразу поведете его куда? Туда, где он будет выполнять свою миссию. Скажите, вы приняли Иисуса спасти вас или просто знать о том, что есть кто-то, кто вас любит? Спасти. Значит, все, от чего вас нужно спасти, туда нужно привести кого? Спасителя. И со Спасителем иметь дело в этом отношении. Не вам самим от этого спасаться. Как-то разговаривал с одним братом, он верующий, но у него есть определенные проблемы, с которыми он сталкивается. По разным причинам он пытается сам с этим справиться. Ну, понятно, по каким причинам. Мудрость земная, она всегда загоняет людей в угол, чтобы мы сами с этим справились. И когда мы с ним общались, он общался со мной как с пастором, как с человеком, который даст ему совет. Я говорю: «Ты знаешь, в Библии нигде не говорится о том, чтобы мы сами от чего-то спасались. В этом нет необходимости, да это никогда не получится. У тебя есть Спаситель. Зачем ты вот это все сам делаешь?» Это его миссия, к этому его Бог призвал, для этого Бог его поставил, для этого Бог его помазал, спасать. Определись, от чего ты хочешь быть спасенным, и непосредственно к нему и обращайся. У него есть достаточно силы, и у него есть достаточно методов, как тебя спасти. Он знает миллионы способов, как тебя спасти от этой проблемы. Ты на сегодняшний день пробуешь лишь те, что знаешь ты. И в данном случае ты видишь, они неэффективны. Поэтому, если ты обратишься к нему, и попросишь Его спасти тебя от этой проблемы, да, возможно, для ума это будет шок, то, как Он это сделает, но для духа радость. Потому что там больше проблема, которая приходит в его жизнь из ума, а не из духа. Все, что нужно сделать, обратиться к Спасителю. Когда вы видите эту простую истину, которая, знаете, умом глушится, то вы видите, что любая проблема, которая пока еще пытается представиться в вашей жизни как господствующей, на самом деле просто есть тень, с которой Господь очень быстро разберется. Он помазанный для вас Спаситель. Мы чаще всего рассматривали как Спаситель от греха, а Спаситель от последствий греха. Нет, Он Спаситель от всего, от чего вам нужно быть спасенным. От всего, от чего вам нужно быть спасенным. Поэтому ангелы говорят, что родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос или помазанный на господство. Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящих Бога и взывающих. Слава Вышних Богу! На земле мир, к человекам благоволение. То есть Сын Божий воплотился. Заметьте, что воплощение Сына Божьего связано непосредственно с миром. На земле мир. Евреи, когда знакомятся или здороваются, они говорят: «Мир вам! Да будет мир в вашем доме!» Мы говорим: «Мир Иерусалиму!» Другое дело, мы никогда не вкладывали в этом никакого смысла. Почему? Потому что мы привыкли здороваться по-другому. «Здравствуйте!» И нам говорят: «Здравствуйте!» Хотя и в это слово, в принципе, люди меньше вкладывают смысла. Потому что слово «здравствуйте», так же, как и слово «будьте благословенны», предполагает какую-то конкретику. Здравствовать правильно. Не просто пытаться быть, а здравствовать. А здравствовать включает в себя не только духовную сторону, но и правильное питание и все остальное. Это в целом в комплексе, а не просто знание об этом. Поэтому ангелы сказали: на земле мир. Подождите, а где этот мир? Ну, давайте так скажем. В пеленах лежал тот, кто пришел реализовать этот мир. Одно дело, вы знаете чью-то волю, а другое дело, вы знаете, кто ее реализует. Это разные вещи. То есть вы можете знать волю Божию, но если вы не знаете, кто ее реализует, то вам от этого пользы никакой. Мы здесь видим, что ангелы возвестили на земле мир, и вы найдете младенца в пеленах. Или найдете того, через кого этот мир будет внедряться и реализоваться. И это было объявлено как радость для всех людей. В чем состоял мир? Давайте немножко поговорим об этом. Потому что здесь тоже существуют разные представления. Фактически, если посмотреть опять-таки через Писание по истине, то мы видим, что Бог через это слово «мир», Он объявлял людям прощение их грехов. То есть здесь определенное Божье благоволение, которое совершается независимо от человеческих поступков. То есть Бог говорит с небес. Война между небом и землей закончена. Я объявляю мир. К человекам благоволение. Не к народу Израилю только, а ко всем людям. Потому что Спаситель пришел для всех. Да, начал Иисус свою миссию как Спасителя с народа Израиля. Но Он пришел для всех. Поэтому Бог объявил всем жителям земли мир. К человекам благоволение. Но при всем том, что объявлено, это не значит, что это автоматически само по себе наступает. Вот в этом есть и аспект: идите и расскажите всем народам. Потому что Бог объявил мир, но не многие знают, как его принять. Потому что на сегодняшний день люди думают в основном, что Бог это будет делать сам, без их участия. Но без вашей веры Божий мир не воплощается в жизни вашей. Поэтому это то, что, о чем мы говорим, оно непосредственно связано с Рождеством. Но давайте дальше будем углубляться в реализацию того, о чем мы говорим с вами. Идем дальше. Идем уже к тому периоду времени, где Иисус погрузился в Дух Божий. Он был с Духом Божьим, но здесь погружение в силу для Его миссии. Матфея 3 глава 16-17 стих. «И погрузившись в воду, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил как голубь и не спускался на Него, и все глаз глаголищи, «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором или через Которого будет реализовываться Мое благоволение». Через Которого будет реализовываться Мое благоволение. Мы видим с вами, что Сын Божий в какой-то степени представляет собой как духовного почтальона, который доставил на землю Божье благоволение. Мы слышали с вами, как ангелы Божии сказали: «На земле мир, в человеках благоволение». Теперь мы видим, что Дух Божий говорит: «В Котором Мое благоволение». Там Он говорит: «На земле мир, к человекам благоволение». А теперь мы видим, что вот Сын Мой, в Котором или через Которого будет реализовываться Мое благоволение. То есть, другими словами, можем сказать, что все, что Бог сказал в пророчествах о Своем Сыне и о людях, для которых Он приходит, все это является Божьим благоволением. Опять-таки, Божье благоволение автоматически не действует. Точно как и спасение в вашей жизни не наступило автоматически. Поэтому Божье благоволение нуждается в применении нашей веры. Если вы не будете применять свою веру к Божьему благоволению, оно не будет реализовываться само по себе автоматически. Это я еще раз делаю на это ударение. И дальше мы читаем само выражение этого благоволения в проповеди Евангелия. Луки 4 глава 18 и 19 стих. Иисус говорит о Божьем благоволении. И в целом в этом раскрывается и реализация тех пророчеств, которые Бог говорил через пророка Исаии. «Дух Господень на мне». У меня всякий раз читают эти слова желание остановиться и вспомнить Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Дух Господень мир». Не просто Бог, а Дух Божий возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. И здесь Иисус говорит: «Дух Господень, Дух Божий на мне». Другими словами, кто пришел? Бог пришел. Дух Божий пришел. То есть Иисус делает ударение, что все то, о чем Он будет говорить дальше, это есть инициатива или благоволение Духа Божьего. А скажите мне, или напомните мне, где сейчас находится Дух Божий. Вы понимаете, где источник Божьего благоволения для вас? Вас. Вас. Дух Господень, я скажу так, долгожданный вами, любимый вами, ожидаемый вами, Дух Господень на мне. Ибо Он, это Его благоволение, помазал меня возвестить вам великую радость, а именно благовествовать. Благовествовать нищим или тех, у кого недостаток. Давайте определимся словом «недостаток» или словом «нищий». Слово «недостаток» или «нищий». Дело в том, что когда есть какие-то проблемы в теле, это недостаток. Это недостаток в вопросе здоровья. Потому слово «нищий» здесь имеет широкий спектр. Отсутствие финансов – это нищета, рассматривается. Отсутствие мудрости – это нищета интеллектуальная. Отсутствие мира в семье – это нищета мира в семье. То есть все, любой недостаток рассматривается как форма нищеты. Потому здесь первое слово идет «нищета», «недостаток», «недостаток в чем-либо». «Благовествовать имеющим недостаток, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым проповедовать прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно или объявить свободу всем жителям. Скажите, вы можете своей верой прицепиться к каждому из этих мест Писаний? 100% можете. Вы можете лично для себя ухватиться. Иисус, ты сказал, что ты пришел отпустить измученных на свободу. Господь, меня уже измучила эта ситуация. Поэтому я обращаюсь к тебе, как к тому, кто отпускает измученных на свободу. Я не знаю пока, как ты это сделаешь, но я знаю, что это сделаешь ты. Это уже хорошо. Поэтому с сегодняшнего дня, Иисус, я заключаю с тобой завет в хлебопреломлении, что с сегодняшнего дня ты отпускаешь меня в этой ситуации на свободу. Я объявляю тебя своим освободителем от этой ситуации. Писание говорит, укрепляйся Господом и могуществом силы Его. И вы хватаетесь за это место Писания своей верой. И каждый день, при всякой возможности, благодарите Бога за то, что Господь Иисус, ваш освободитель, освободил вас от этой ситуации. Я свободен. Благодарение, Господь, я еще раз хочу тебя поблагодарить за то, что ты отпустил меня, освободил меня с этой мучительной ситуации. Я вам просто некоторые практические вещи говорю, как ухватиться верой за то, что он сказал. Ухватиться верой. Не просто знать это место Писания, потому что многие знают это место Писания. Оно часто упоминается в проповеди Евангелия. Но вам нужно применить к этому месту свою веру. Если здесь написано проповедовать лето Господне благоприятное, проповедовать свободу всем жителям земли, то вы должны говорить, я свободен. Я свободен от рабства проклятия во всех формах его проявления. Иисус мой освободитель от рабства проклятия. Это очень важно. Это Евангелие, это базовые стихи для Евангелия. Мы видим, что Бог пришел на землю во плоти с какой целью? Освободить от рабства проклятия. То есть в целом это все связано с воплощением Спасителя, или мы называем Рождество. Мы никак не можем отделять Рождество от проповеди Евангелия. Это все одно целое. Я могу вам сказать так, если к Рождеству не применить свою веру, то это повод наистыся. В целом оно выглядит именно так. Если мы применяем к нему свою веру, то это повод измениться, не остаться прежним. Другое дело, у нас этот повод очень рабочий. Мы применяем к этому свою веру и без объявления этого дня по календарю. Мы каждый день объявляем, что мы приняли это Рождество в своей жизни. Поэтому благоволение Божье, о котором мы говорим с вами в Сыне Божьем, это желание Божье освободить человека от рабства проклятий и быть с ним лично, а именно Духом Божьим. Духом Божьим. Заметьте, когда люди празднуют Рождество, так заведено дарить друг другу подарки, правильно? Здесь есть определенная Божья мудрость, которая в целом выражается в чем? Когда Иисус пришел на эту землю, проповедовал Евангелие, фактически Он проповедовал или говорил о подарке Божьем. Иисус сам есть подарок Божий. Он дар Божий. Но Он был подарок, который, вы знаете, мы называем Иоанна Крестителя предтеча Господня. А я могу сказать, что Иисус – это предтеча Божья. Фактически, Он готовил людей к принятию самого большого подарка, который только существует. Об этом подарке Он говорил. Дух Господень. Другое дело, они не могли еще его пока принять, этот подарок. Но Он готовил людей к принятию самого большого подарка. То есть, само рождение или воплощение Сына Божьего – это была предтеча самого большого подарка, который только существует на земле. Почему я могу четко это утверждать? На основании чего? Потому что когда Адам утратил Дух Божий, он перестал быть тем, кем Бог его сотворил. Человек без Бога, Писание говорит, животное. То есть, как бы человек без Бога, без Духа Божьего не пытался быть человеком, он просто имитация. Жалкая, печальная имитация. Мы не говорим, что он вообще какие-то человеческий облик теряет. Со временем и теряет и облик. Но мы говорим о том, что без Духа Божьего человек имитация. Поэтому самый великий подарок, который только может быть каждому человеку подарен, это Дух Божий. И Рождество как раз, или воплощение Спасителя, это как раз и есть это событие. Что на землю пришел тот, кто принес человеку подарок. Самый ценный, самый драгоценный, какой может быть только подарок, подарен человеку. Подарен этот подарок, в чем состоит сам Бог. Это и есть подарок. И я хочу, Фарович, прочитать с вами из пророчеств, тоже книги пророка Исаии, как Бог проложил путь для этого подарка и как Бог сделал доступным этот подарок самого себя. Лучший мой подарочек – это я. Хорошо. Читаем, как Бог приготовил путь для самого себя, как подарка для человечества. Исаия 53 глава с 10 по 12 стих. Но Господу было угодно поразить его, своего сына, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он, Бог, и также и Сын Божий, узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими. Между великими. Вообще здесь удивительный разговор идет. Бог говорит, я дам часть ему между великими. О каких великих речь идет? А дальше написано. И с сильными будет делить добычу. Кто великий и кто сильный, о которых идет речь здесь? Поразмышляйте над этим. За то, что ты предал душу свою на смерть. И с злодеем, и к злодеям причастен был. Тогда как он понес на себе грехи многих, и за преступления, за преступников сделался ходатаем. То есть я хочу, чтобы вы видели, что Бог... как дар человечеству, стал даром, доступный даром для всех людей через Иисуса, как дверь в Бога. Писание написано, есть дверь. Он дверь в Бога, в Божье присутствие. Он ей дверь в дар. Писание написано, что через Него мы вошли во святое святых. Через Него мы вошли в Божье присутствие. Я хочу, чтобы в целом вы понемножку рассматривали грани Рождества или воплощения Спасителя. Потому что первый дар от Бога, который вел нас к основному дару, это искупление в прощение грехов. Это первый дар. Второй дар от Бога, это непосредственно Дух Божий. А в Духе Божьем вы получили все дары. То есть третий дар назвать сложно третьим, но он все равно есть. Это жизнь вечная с Богом. То есть увидьте саму цель Рождества. Потому что этот мир ее не видит. В основном, когда разговоры идут о Рождестве, даже и близко не затрагивается то, что мы сейчас с вами увидели из Писания. Потому что это больше связано с кухней. Не, мы не виним ни в коем случае их. Мы просто понимаем, что гибнет народ. От недостатка знаний. Поэтому Рождество в моей жизни, это то, что я не остаюсь прежним. Рождество в моей жизни, что я не собираюсь останавливаться на том, что есть, и радоваться просто тому, чего я уже достиг. Потому что в моей жизни Бог. А если в моей жизни Бог, то я понимаю, что у меня что-то на целую вечность рассчитано. А если во мне что-то на целую вечность рассчитано, то зачем мне останавливаться на достигнутом сегодня? Поэтому я простираюсь в вечность. Я понимаю, что это тело, конечно, не дотянет это тело, но тем не менее, пусть тянет, насколько тянет. Там получим дальше новые, переоденемся на брачный пир, зайдем уже в новой одежде. И дальше будем простираться. Хорошо. Поэтому мы с вами приняли этот дар. То есть само по себе Рождество, оно связано не с тем, что вы дарите кому-то подарок, а вы принимаете подарок. Вот цель Рождества – принять Божий подарок. Именно это надо искать под елочкой. Я просто вам рисую картину, что Бог пришел подарить, а не мы приходим к Богу и говорим: «Господь, я хочу тебе подарить писаньку». Не, хорошо, но в первую очередь прими его подарок, его подарок. А его подарок – это Дух Божий, Дух Божий. Вы понимаете, что евангелисты, фактически, они как Санта-Клаус. Они доставляют Божьи подарки. Какой бы мне подарок принесли, я хочу тебе сообщить радостную весть, а потом мы помочь тебе принять дар Божий, который есть Дух Божий. Потому Евангелие – это радость от Бога, что Бог дарит вам себя. Это есть Евангелие. Хорошо. Давайте мы теперь почитаем в свете Писания, как мы выглядим теперь, как пережившие Рождество. Вы пережили Рождество в своей жизни? Да. А теперь давайте я прочитаю про вас. Итак, это Евангелие, то есть послание к Ефесянам, 2 глава с 11 по 22 стих. Итак, помните, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанным, так называем обрезанием плотским, обрезаем совершаем руками. Кто нас так называл некогда? Иудеи. Они говорят необрезанные. Все, они необрезанные, то есть язычники. Что вы, будучи необрезанными, в то время были без Духа Божьего, без Духа Господня. Там написано «без Христа». Я даю сразу в переводе. Что в то время вы были без Духа Господня, без Духа Божьего, без Сына Божьего. Отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь, хорошее слово, а теперь в помазании Иисуса, то есть в нем и через него вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью помазанного. Ибо Он, Сын Божий, Иисус, есть мир наш. Мы сейчас узнаем с кем. Соделавший из обеих, из иудеев и язычников одно, разрушивший стоящий посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учений, дабы из двух, из иудеев и язычников, создать себе самом одного нового человека. Вот почему Писание говорит, что нет уже ни Елена, ни язычника. Потому что в нем создан один новый человек. Нового человека, устрояя мир. В чем само новый человек? В чем устрояется мир? И в одном теле, в своем теле, примирить обоих, иудеев и язычников, с Богом посредством креста. Вот где новый человек. Новый человек – это человек, наполненный Богом, его присутствием. Где национальность роль не играет. Это новый человек. И придя, благовествовал мир вам дальним, это язычники были, и ближним, и иудеям. Мир вам дальним и близким, потому что через него, через Иисуса, через его миссию, и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Они имеют доступ к Отцу, и мы имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои родные Богу. Хорошая у нас семья. Свои Богу. Вам все равно нужно применять к этому веру. Потому что ваш ум, ну, по разным причинам, ему сложно услышать «свои Богу». Хотя, если кто-то из родственников скажет: «это мой родственник», вам понятно. Представляете, ваш Бог, ваш Бог. Он свой. То есть это не значит, что у харизматов свой Бог. Или у баптистов свой Бог, а у православных свой Бог. Нет, это значит, что Бог твой. То есть Он твой. Это только через откровение. Писание говорит, верою познаем. То есть здесь умом понять невозможно. Так как бы я не пытался вам передать это можно только верою познаем. По-другому вы не познаете никак. Объяснить это очень сложно. Хорошо, читаем дальше, потому что это касается нас непосредственно. Итак, вы уже не чужцы, но свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, то есть на том слове, которое написано в послании. Имея самого Иисуса, помазанного краеугольным камнем, на котором... Скажите, а где находится этот краеугольный камень? В вашем духе. Теперь вы узнаете, что в вашем духе происходит, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором, на Иисусе, как краеугольным камнем, и вы устрояетесь в жилище Божие. То есть этот подарок ваш. Вам нужно вникнуть своей верой, что Дух Божий живет в вас. Он не живет вне вас. И Дух Божий находится в вас, чтобы ввести вас в вечность. Приготовить вас для вечности. Скажите мне, я скажу вам. Когда моя дочка приходит со школы и смотрит, и показывает мне табель, как вы думаете, чьи стоят там оценки? Мамины. Это не ребенка оценки. Это родителей. Не, ну папа так получилось, что папа очень много проводит времени в другом месте. Поэтому у нас есть в семье такое распределение обязанностей, что в определенных вещах занимает мама. Поэтому, когда я смотрю табель, я смотрю оценки мамы. А теперь скажите, чья оценка Божьей работы на этой земле? Вы. Вы. Вы понимаете это? И когда вы усвоите, и когда я получил это откровение, я понял, что Божий труд, оценка Божьего труда, это то, насколько результативно Он работает надо мной. Господи, тебе надо потрудиться. Я твоя оценка. Поймите. Потому что вы так долго времени сами трудились над собой и думали, что Он ничего почти не делает. Поймите, Его оценка это вы, и вы Его табель. Потому оценка будет ставиться Ему, нашему Господу, потому, насколько Он успешно сделал работу с вами. В всяком случае, если вы Ему позволяете. О, Господи, тебе придется потрудиться. Я очень сложный урок. И Он только за. Поэтому есть ваша часть, быть открытыми. Но Он заинтересован больше вас, потому что вы Его оценка. Апостол Павел говорил немножко в другой форме. Он говорил, вы мой плод, говоря на тех. Через ваш они видят мой труд. Через вас виден Господь труд. Ухватитесь за это. Он заинтересован больше вас, чтобы у вас все получилось. Чтобы вы были вообще... Он над вами трудится. Слава Богу. Я когда получил откровение в этом плане, я понял, насколько мне нужно Ему не мешать, просто быть открытым. Не бежать впереди паровоза, как, знаете, говорят. Я знаю, что Ему это намного важнее. Поэтому в свое время я и начал молиться, благодарить Бога за то, что Он трудится надо мной и учит меня для себя лично. С кем Ему работать? Скажите, вы бы очень хотели с безграмотными строить серьезные планы? Нет. Поэтому вы начнете кого-то обучать, потому что с ним вам потом делать серьезные дела. Я вам хочу сказать, Господь хочет вас научить для себя, чтобы с вами потом делать серьезные дела. Другое дело, насколько вы будете для этого открыты? Это все Рождество. Все. Бог трудится над тобой, чтобы сделать с тобой великие дела. Хорошо. Итак, когда мы приняли Сына Божьего Иисуса как дар от Бога, на самом деле в тот день вы только и родились на земле. Я понимаю, что у каждого из нас есть жизнь до рождения свыше. Но жизнь до рождения свыше, знаете, с одной стороны, бы сказали, лучше бы ее не было. Лучше бы ее не было, потому что столько было в голову вложено. Но мы не будем так говорить, потому что пусть это будет в Божьем каком-то промысле, Божьей тайне. Мы не будем говорить, как сказал Иов, лучше бы я не родился. Но это не его дело, что лучше. Вот. Поэтому мы не будем давать оценку нашей прошлой жизни, мы в ней покаялись, а Бог сам пусть разбирается в этих вопросах. Хорошо, я хочу прочитать вам, что как только вы приняли Иисуса как дар и обрели дар Бога в своей жизни, в этот момент вообще только появились на этой земле. И вот как это выглядит в Писании. Я хочу вас в Писании провести поэтому. 2 Коринфянам, 5 глава, с 14 по 21 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, или мы погружаемся в нее, рассуждающих так». Давайте посмотрим, как нам нужно рассуждать, чтобы мы пребывали в любви Божией. Если один умер за всех. Все умерли. Я хочу, чтобы вы так смотрели на мир. Иисус умер? Да. Умер за кого? За всех. Значит, все умерли. Да, не все воскресли, я согласен с вами. Еще не все воскресли, потому что немногие приняли свое воскрешение. Но все умерли. То есть в Божьих глазах на земле мир ко всем благоволение. Все. Но не все воскресли. Понимаете сам смысл? Есть мертвые по преступлениям, а есть воскресшие из мертвых. Читаем дальше. То все умерли. О, слава Богу. А Христос, или помазанный, за всех умер, чтобы живущие, или те, которые приняли Его, уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего, я тоже добавлю, за или для них. Потому отныне, с сегодняшнего дня, с того дня, как вы родились выше, мы никого не знаем по плоти. Как вы думаете, в слово «никого» входит тот, фотография кого у вас в паспорте? Входит. Значит, того, кто вы видите в паспорте, вы уже его не знаете по плоти. Во всяком случае, вам рекомендуется его по плоти не знать. Если же и знали помазанного по плоти, как сына Марии и Иосифа, то ныне уже не знаем. Все, как сына и Марии, и Иосифа мы уже не знаем. А как кого мы его знаем? Как Господа. Как прославленного, сидящего одесную Отца, поставленного главою рода человеческого. Итак, кто в Духе Божьем, кто в Духе Господнем, кто во Христе, тот новое творение. В целом, это и есть Рождество. Это и есть та картина Рождества, которая раскрывается в Писании. Потому что у Рождества есть цель – новое творение. У нового творения есть цель – жизнь вечная. Это как эстафета. Эстафета передается, передается, передается. Я знаю, что эстафета сейчас Духа Святого довести нас до того дня, когда мы пристанемся пред Господом, и откроются книги, произойдет зачет, и мы перейдем в следующую эпоху, потом следующая эпоха. И я не знаю, как это будет все происходить, но я понимаю, что идут определенные процессы. В свое время закон передал людей Сыну Божьему. Сын Божий передал людей Духу Божьему. Дух Божий ведет, чтобы передать нас опять Сыну Божьему. Сын Божий будет вести какое-то время, чтобы передать нас потом Отцу. То есть идут какие-то процессы, и на каждом из этапов мы чему-то учимся, во что-то возрастаем. Поэтому нормальный рабочий процесс. И так, кто во Христе, тот новое творение. Древнее или старое прошло. Теперь все новое. Причем все же от Бога. И Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог в Духе Господнем, в Своем Сыне примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их. потому что на земле мир, к человекам благоволение. И дал нам слово примирение. В чем это слово примирение? Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. И вот слово примирение. От имени помазанного просим, примиритесь с Богом. Другими словами, встаньте перед Богом и скажите: Бог, помоги избавиться мне. Конечно, это нужно возненавидеть грех. Конечно, нужно выступить против греха. Конечно, это нужно, опять-таки, волеизъявление или решение. Как бы сам Бог увещевает через нас: примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он, Бог, по Своей великой любви сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем, в Сыне Божьем, в искупительном Агнце, сделались праведными перед Богом. Итак, в чем мы видим Рождество? В чем оно выражается? Как вы думаете? Вот я сейчас как бы вопрос уже... Мы прослушали с вами много мест Писаний, которые связаны с этим удивительным событием на земле. Как вы видите, в чем основная цель Рождества? Давайте я вам дам еще направление для мысли. Основная цель Рождества находится в Эдемском саду. Потому что Бог никогда не отходил от основной своей цели, которую Он явил в Эдемском саду. В чем основная цель Рождества? Возвратиться к Богу вариант. Владычество Божье вариант. Какие еще есть ваши варианты? Примирение с Богом. В чем основная цель Рождества?
Укрепление веры, молитвы.
Близкие отношения с Богом. Знаете, я верю, что все эти цели, они правильные. Неправильные. Мы еще можем сказать еще 100 целей, и все они правильные, потому что само служение многогранно. Но в самом Писании я вижу основная цель, та цель, которую Иисус выражал в молитвах, выражал, и всегда Он говорил об одном. «Да пребудут они в любви моей». Вот и все. То есть основная цель – это чтобы человек вернулся в Божью любовь. Потому что Божья любовь – это и есть Бог. Ибо так возлюбил, что отдал. И я знаю, что Эдемский сад, его называют еще сад блаженства, это сад, являющий Божью любовь, даже в естественном физическом мире. Потому что Адам еще был младенец, он еще не мог переживать такую любовь во всей полноте, но Бог явил свою любовь даже через естественный физический мир. И я знаю, что это остается основным мотивом всех Божьих действий – любовь. Все действия Божии всегда с одним мотивом – любовь. Это заповедано и нам, как мотив для всех наших действий. Поэтому и цель Рождества – это чтобы человек вернулся в Божью любовь. Вот и вся цель. Поэтому мы празднуем день, когда любовь Божия стала доступна каждому человеку в Сыне Божьем. Это и есть. Любовь явилась воплоти. Все. А мы чада любви. То есть каждый из нас это чада любви. Рожденное от любви и рожденное для... Чтобы его любили и чтобы он любимым был. Вот и все. То есть я вам нарисовал картину того Рождества, которое я увидел через пророчество, увидел в Сыне Божьем, увидел так, как оно мне открылось. Пусть Дух Божий поможет вам увидеть это, чтобы каждый из вас был действительно явление Сына Божьего, потому что Сын Божий преобразуется в нас и через нас. Но помните всегда, любовь, она в первую очередь направлена дать вам. Не, я знаю, что религия работает тем, что мы от Бога ничего не хотим принимать. Нет. Любовь в первую очередь направлена на то, чтобы дать вам. Скажите, зачем, почему? Чтобы вам было потом что дать. Когда вы примете от Бога любовь, вам будет потом чем поделиться. А если вы не приняли Божью любовь, я имею в виду в той полноте, в которой надо, чем вы поделитесь?
А ничем.
Если вы примете от Бога любовь, выраженную в каких-то материальных благах, то вам будет потом чем поделиться. Поэтому Бог – даятель. С какой целью? Чтобы мы были даятелями. И будешь ты в благословении. Хорошо, я уже немножко пошел в другую сторону, но это все есть выражение и цель этого великого события Рождества. Конечно, мы, опять-таки, нам открывается, ровно настолько открывается, возможно, со временем нам откроется еще какая-то грань Рождества, потом еще какого-то грань Рождества, потому что мы живем с Сыном Божьим, и нам открываются разные стороны. Я же, как пастор церкви, поздравляю вас с тем, что вы приняли этот дар. Возрастайте в этом даре. Я знаю, что на каждом этапе вашей жизни вам будет открываться по-новому и по-новому этот дар. Поэтому, возможно, сегодня какая-то грань вам открыта, потом еще какая-то грань. А потом все равно вы придете к тому, что если все, что вы знаете, не сделало вас любящим, то нет пользы от всего, что вы знаете. Вы все равно к этому придете. Потому что зрелость всегда выражается в том, насколько вы умеете прощать, миловать, снисходить, покрывать. В этом зрелость. Детям это тяжело делать, а зрелым это легко делать. Потому что сильный делает все произвольно. Поэтому все, что узнает зрелый, он всегда направляет на то, чтобы ходить в любви. К этому мы все идем. Бог растет, возрастает в нас, распространяется через нас. Он становится более очевидный, более действенный. Мы даем ему все больше места. И я верю, что этот год, это год великого Божьего плода в жизни каждого из нас. Ровно настолько, насколько вы ему позволите. Я знаю, что любовь Божия хочет через вас распространиться до всех краев земли. Ровно настолько, насколько вы позволите этой любви Божией распространяться через вас, настолько она будет и распространяться. Поэтому будьте открыты для этого великого события в своей жизни. А я, как пастор этой церкви, я поздравляю вас с этим событием. И хочу помолиться за вас, как пастор этой церкви, помолиться за вас, чтобы это событие в вашей жизни стало отправной точкой для Божьего промысла. И всегда помните, что вы его оценка. Вы его плод. И он хочет, чтобы вы стали тем, кем он может хвалиться. О, ты еще не знаешь моего сына. Или ты еще не знаешь мою дочку. А у меня есть такой. Я вижу в Писании, что Бог часто хвалился своими детьми. О, ты еще у меня там... Он хочет вами хвалиться. Поэтому давайте будем открыты для того, чтобы действительно каждый из нас был тем, кем Бог мог похвалиться. Не спрятать его, да я еще над ним поработаю. Обложу его навозом, там еще кое-чем. А хвалиться. Не, мы стремимся к этому, конечно. Поэтому давайте мы сейчас поблагодарим Бога, я помолюсь за вас. Да, Отец, я благодарен Тебе за каждого члена этой церкви, за каждого, кто присутствует в этом зале. Я благодарен Тебе, Отец, за каждого участника интернет-класса. Я благословляю их во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за Твой труд над каждым из них лично. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь их, наставляешь их, Ты обучаешь их для себя. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд над каждым из них лично. Спасибо Тебе за Твое помазание, за это благословенное время, за Твое небесное обеспечение в этом наступившем году. Мы благодарны Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за Твой труд, за действие Твоего Духа и силы. Господь, и мы принимаем решение, что в этом наступившем году мы будем стараться не мешать Тебе, а быть открытым для Тебя, для Твоего промысла, как в церкви, так и в жизни каждого из нас лично. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично быть проводниками Твоей силы, Твоих плодов и даров во имя Иисуса. И мы верим, Иисус, на основании Слова Божьего, что начавший в нас доброе дело совершит. Мы верим на основании Слова Божьего, что мы будем научены Господом. Поэтому, Иисус, мы с благодарением принимаем Твое наставление, обучение, надо обличение. Мы с благодарением принимаем рост в Твоем духе. Спасибо Тебе, Господь, за Твой промысел, за Твой труд над каждым из нас лично. Мы верим, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе за это благословенное время, за то, что Ты еще раз и еще раз открыл нам новые ценности этого события, открыл нам в Слове Своем. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. Благословляем Тебя и благодарим Тебя. Благословляем Тебя и благодарим Тебя. Спасибо Тебе за то, что мы не остались прежними. Мы не остались прежними. Ты не оставил нас прежними. И мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас возрастать от веры в веру, от славы в славу. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за это благословенное время. Мы благодарны Тебе за рост в каждой сфере жизни. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас быть плодовитыми, эффективными, результативными в каждой сфере жизни, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. И, Отец, в Слове Твоем написано, что Ты Бог, дающий семя сеющим, даешь хлеб, пищу и даешь обилие посеянному и умножаешь плоды правды нашей. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты всегда даешь семя сеющим. Ты всегда даешь обилие посеянному. Мы благодарны Тебе за возможность по милости Твоей иметь умножение в своей жизни. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за возможность почитать Тебя от начатка прибытков. Мы благодарны Тебе, Господь. И мы почитаем Тебя. И верим, что Ты берешь наши почтения, исповедуешь перед Отцом Небесным. И мы принимаем, что окна небесные над каждым из нас открыты. И изливаются все благословения до избытка. Мы принимаем, что каждый из нас земля орошаемая, вожделенная, в которой течет молоко и мед. И мы доедим без скудости хлеб свой. И да не имеем ни в чем, никогда недостатка. Ибо Бог наш восполняет всякую нашу нужду по богатству своему. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы благословляем Тебя, благодарим Тебя и принимаем с благодарением Твое небесное обеспечение во имя Иисуса. Аминь.